Добрый вечер, уважаемые зрители. В прямом эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой». Сегодня в нашей екатеринбургской студии я рад приветствовать протоиерея Евгения Попиченко, руководителя социального отдела Екатеринбургской епархии и настоятеля Собора Успения Пресвятой Богородицы на Визе. Отец Евгений, добрый вечер, благословите.
Добрый вечер, Дима. Здравствуйте, дорогие мои друзья. Пусть Бог нас благословит и помилует, яко благ человека любит.
Уважаемые зрители, я напомню, что написать свои вопросы отцу Евгению вы можете сегодня, воспользовавшись интернетом, в социальной сети ВКонтакте, в официальной группе телеканала «Союз» под анонсом сегодняшней программы. Отец Евгений, вот вроде не так давно завершился Великий пост, череда празднования Пасхи, праздничных событий, 20-х праздников. И вроде бы не так много времени прошло, как наступил уже Петров пост. Вроде как опять нужно подсобраться, мобилизироваться, и вроде как опять нужно себя подготовить. А вот иногда своим прихожанам и сотрудникам вы пишете такие напутствия, выбираете какое-то общее дело, которое вы совершаете Великим постом. Иногда это общее чтение, каждый прочитывает определенную литературу. Было ли такое задание, в кавычках, конечно же, на Петров пост?
Ну, во-первых, дорогие мои друзья, хочется всех поздравить с началом Петрова поста. Мы готовимся к встрече праздника первоверховных апостолов Петра и Павла, просветителей Вселенной, великих людей, от которых Слово Божие распространилось по Вселенной. И как всякий серьезный праздник, мы отмечаем это не только каким-то собранием, застольем, а всегда нужно подготовиться. И даже не столько внешне, сколько внутренне. Свое сердце подготовить, мысли привести в порядок, волю настроить, сердце умягчить. На самом деле уже много времени прошло с окончания Великого поста. Мы успели уже снова расслабиться, расстроиться, рассеяться, распуститься. Вот теперь пора себя снова немножечко подсобрать, поднастроить. И пост — это очень удобное время, время, когда вся церковь целенаправленно работает над внутренним человеком. Необходимо воздержание. Воздержание, ну, в первую очередь, своих глаз. Потому что 95% информации попадает через зрение. Вот, а наше зрение, оно, к сожалению, весьма кривое, кривое око, оно криво на все смотрит. И даже какие-то прекрасные создания мы воспринимаем с каким-то греховным настроением. Поэтому свой глаз нужно воздерживать, воздерживать от лишних увлечений, влечений. Кто смотрит на другого человека с вожделением, уже прелюбодействует в своем сердце. Поэтому взгляд на лица противоположного пола, особенно в это летнее время, когда фактически люди находятся без одежды, и это весьма искусительно, взгляд должен быть рассеянным. Ум должен быть собранным внутрь, а взгляд расфокусированный. Ну, просто ни к чему. Учиться усилием воли. Так, вроде ты и видишь, но не застреваешь взглядом на тех или иных элементах тела человеческого. Необходимо воздерживать язык, воздерживать желудок. Очень важно воздерживать желудок, потому что многие сердечно-сосудистые заболевания, от которых больше всего людей гибнет в наше время, они происходят от невоздержания. От невоздержания избыточный вес, вес давит на сосуды, ну и происходит много разных неприятностей. Поэтому, конечно, должно быть все умеренно. И пост — это возможность настроиться. Для того, чтобы удобнее настроиться, мы в этот пост с прихожанами взяли такое духовное чтение, две замечательные книги. Я вам с искренней радостью дарю. Если вы их не читали, то мне даже немножко вам завидно, потому что вы получите утешение, а эти книги, ну, не то что наизусть, но весь сюжет знаю несколько раз. Это книга «Отец Арсений», Это его, ее название, без автора, автор — народ. А вторая книга — «Инок Всеволод, начальник тишины». И та и другая книга написаны более в таком художественном, повествовательном стиле. Читается очень легко, но огромная мудрость, она сокрыта на страницах этих книг. И если вы немножко потрудитесь, то получите не только наслаждение душевное, но и обязательно получите духовную пользу. Почитаем вместе.
Почему именно эти книги?
Петров пост, он по формату немножечко как бы легче, чем великий. И по уставу, и по там, даже образу там, богослужения. Ну и духовное чтение, оно тоже выбрано, с одной стороны, не такое сложное, как святоотеческая литература. Это больше история о подвижниках, через которые наш дух, он должен, ну, каким-то образом пробудиться, воспламениться, показать нам, что возможна духовная жизнь не только в условиях там, вот наших сегодняшних, но и в концентрационном лагере, где совершенно невыносимые для жизни условия, для того, чтобы немножко нас поддержать, собрать. Ну и та, и другая книга, они как бы красной нитью проходит тема молитвы, молитвенного подвига.
Когда люди спрашивают другого человека, постишься ли ты, то, наверное, в первую очередь они хотят спросить, соблюдаешь ли ты, так сказать, постную диету, вкушаешь ли ты мясную пищу, вкушаешь ли ты молочную пищу и соблюдаешь ли вот такое телесное воздержание. Но ведь все-таки значение поста — это не ограничение в еде, это лишь одно из, так сказать, составляющих постного времяпрепровождения. И, наверное, вот спросить о том, молишься ли ты, постясь, наверное, ну, как-то более правильно. Как вот это вот сдвинуть, вот это представление сдвинуть? О том, что пост — это ограничение в еде.
Ну, нужно, во-первых, тем, кто спрашивает, спрашивать не праздно, не впустую, а всегда лучше один раз самому пройти, чем много раз услышать. Поэтому всегда важен личный опыт. Духовная жизнь — это не теория, это не чужие мысли. Вот как часто бывает психология. Психология — это чужие умные мысли. Ну, как правило. Редко встретишь психолога, и для меня это вообще принципиальный вопрос, когда человек приходит, ну, и ты понимаешь, что вот он в этой профессии трудится, или когда спрашивает, к кому обратиться, ну, как там сказано в Священном Писании, врачу исцелися сам. Если психолог семейный, то у него как минимум должна своя семья быть в порядке. И тогда ты будешь говорить из собственного опыта. А когда ты просто начитался умных книжек, получил какие-то красивые корочки, прошел какие-то курсы, но ты сам себя не можешь управить, у тебя своя душа совершенно в расстройстве, ну что ты можешь дать другому человеку, кроме умничания? Поэтому духовная жизнь — это не умничание, это практика. И человек только на личном опыте может, ну, понять, осознать, что такое отношение с Богом. Отношение с Богом — это непрестанная память о Нем, это хождение перед Богом, страх Божий, благоговение, которое воспитывается через молитвенный труд, через определенный настрой ума. А для того, чтобы ум был настроен, необходимо телесно нашей душе помочь. Постом смирял душу мою, постится тело, смиряется душа, и молитва в недра моя возвращалась. Наша молитва, она рассеянная. У нас ум, он абсолютно, ну как, такой расфокусированный. Око внутреннее, ум, энергия нашей души, она не собрана. И ее необходимо собрать, как вот увеличительное стекло собирает рассеянный свет и делает его энергии, которая способна и светить, и жечь, так и наш ум должен быть собран через молитвенный подвиг, через воспитание внимания. Мы должны, как там сказано в притче о блудном сыне, прийти в себя, то есть из выхода из себя. Мы сейчас все вне себя находимся, мы находимся в таком внесебешном состоянии. А нужно в себя вернуться, нужно энергию вернуть внутрь своего духовно-телесного организма. И это основная задача аскетики, то есть научиться управлять энергией своей души, чтобы она не вхолостую молотила, чтобы человек вату не катал своим умом, а чтобы ум обучился основным навыкам — вниманию, трезвению и памяти о Боге. А телесное воздержание, этому способствует. Но это возможно только на практике личной.
Восьмого июня на базе Минской духовной академии по благословению митрополита Минского и Заславского Павла, патриаршего экзарха всей Беларуси, прошла рабочая встреча руководителей епархиальных отделов по церковной благотворительности и социальному служению. Вам довелось побывать на этом мероприятии, выступить, видимо, с докладами, приветственным словом. А мне кажется, интересно было бы пообсуждать, какие темы были затронуты на этих встречах, и какие вообще мысли для размышления эта поездка дала, насколько она полезна, продуктивна.
Я искренне благодарен нашему владыке, митрополиту Кириллу, за то, что он благословил съездить в эту командировку. Благодарен руководителю синодального отдела по церковной благотворительности Белорусской Церкви, протоиерею Кириллу. И тем людям, с которым довелось в этой поездке познакомиться. Потому что всегда самое главное открытие — это люди. Не технологии, не особые какие-то красоты новых мест. Я так был уверен, что я в Беларуси еду первый раз. Когда приехал, оказалось, что я уже в пятый раз в Белоруссии. То есть два раза в юности, там 18 лет, там через Брест ездили до Польши. Один раз оказался, тоже так вспомнил, при поездке на Афон, первая поездка проходила таким образом. Спутник был человек, который на то время был невыездной, и поэтому выезжали из России через Москва, Минск, Вена, Салоники. И побывал в Минске таким образом. В этот раз, конечно, это удивительная поездка. И в первую очередь хотелось бы поделиться впечатлением от знакомства с общиной Свято-Елизаветинского монастыря и с протоиереем Андреем Лемешенко. Когда впервые увидел фильм «Два Андрея», то каким-то внутренним ощущением почувствовалась родная душа. Путь, опыт, какое-то отношение к приходу показалось очень близким. И захотелось познакомиться. Поэтому, когда возникла идея приглашения на поездку, я в первую очередь попросил, чтобы организовали встречу, какое-то знакомство с общиной. И то, что увидел, услышал, превзошло все ожидания. Это чудо. То, что произошло в общине протоиерея Андрея, это, иными словами, невозможно передать. То есть из маленькой общинки, из приходской общины сестер вырос монастырь, в котором 120 сестер монашествующих. Для примера, в Новотихинском их 150. То есть монастырь, он по количеству, причем это фактически все на ровной земле, то есть на пустыре. И храмы построены, там несколько больших серьезных зданий, которые составляют комплекс монастырский. Община сестер 300 человек. Плюс подворье, на котором живут желающие исцелиться от разных зависимостей, 200 мужиков, здоровых, крепких, ну, конечно, немножко поврежденных жизнью, но желающих вырваться, спастись. А когда отец Андрей сказал, что у него 1500 трудовых книжек, то есть вот его направления деятельности, которые возникли потихонечку в разные стороны из жизни. 1500 человек, это завод по количеству, это градообразующее предприятие города Минска. Но это не просто рабочие места разных рукоделий, как-то принцип все делать своими руками. Если храм строится, то собственно строительная организация, строительный отдел. Конечно, не привлекают строителей, но вот, как бы, архитектура, планирование, это все внутри организации. Ну, потому что все время идет какое-то строительство. Если мозаика, то собственными руками. Причем там такое качество, которое востребовано на Афоне. То есть некоторые монастыри, они приглашают вот этих специалистов, чтобы они выкладывали мозаику на храмах афонских монастырей. Если иконы, то это иконы, написанные собственными руками в иконописной мастерской. Облачение пошито собственными руками. Какие-то решеточки, лампы, светильники выкованы в собственной кузне. И вот это, конечно, потрясло. На подворье там деревообрабатывающий цех, иконочки, резьба, какая-то лазерная обработка, кожаный цех, животноводство, дом трудолюбия, несколько этажей, иконопись, причем в разных техниках, и камнем, и песком, швейная мастерская, начиная там от обычной какой-то, ну, православного типа одежды до златошвейной. Иконы вышиваются, потом как-то керамическое производство, роспись различных сервизов. И много еще, что не удалось заметить. Я никогда столько фотографий не делал, сколько в этой поездке, потому что это просто чудо. И причем как? Задача не просто людей как бы собрать и вот организовать их работу. Например, заходишь в дом трудолюбия, горит лампадка, и один из сотрудников стоит и читает псалтирь. И вот так вот, я так думаю, сотрудники меняются, и молитва, она звучит все время. У старших за направлениями обязательно задача людей подтягивать к церковной жизни, чтобы они не просто деньги зарабатывали, а чтобы у них была возможность узнать о Христе и спасти свою душу. Вот, и, конечно, сам отец Андрей, его личность потрясающая. То есть, ну, там, рассказывали о его режиме. Например, он там исповедует иногда до 5 часов утра. Ну, потому что вот такое количество людей, особенно там, в посты, перед праздниками, ну, это подвиг. Это
такой... в шесть ранняя служба.
Ну да, то есть там поспать какое-то время, вот, потом встречи разные. Вот. И пока для меня стала и загадка. Загадка, ответ на вопрос, как? Как это чудо совершается? Ну, понятно, что Божьей благодатью, но вот надо понять, почувствовать. Поэтому возникло понимание, что хорошо бы туда съездить. То есть это была такая разведка боем, а потом, ну, взять нескольких, ну, там, по профилю помощников и познакомиться. Маленькое чудо. Выхожу после встречи с отцом Андреем. Смотрю, стоит автобус с русскими номерами. 44-й регион. Начинаю гадать, ну, прикидывать, откуда приехали паломники. И матушка, которая сопровождает, говорит, так это же, говорит, Кострома. Это, говорит, приехал отец Андрей Логинов. Как раз второй Андрей, фильма, да? который в фильме фигурирует. И это было действительно такое чудо, что он проездом именно в этот день там, по святым местам Беларуси, к Ефросинии Полоцкой. Вот, мы с ним увиделись. Ну, это такой добрый доктор Айболит. Он настолько искренний, теплый, так обнялись, очень ласково поприветствовались. Вот, и утешились. А еще поразило, конечно, встреча вечером с приходом отца Андрея Шолкова, отца Кирилла, прихожане были приглашены на встречу, на молебен о семье, ну и потом на небольшую беседу. Помолились очень хорошо, расселись во дворе храма, и пошел дождь. И вот 2,5 часа продолжалась беседа, и вот дождик шел, и люди не расходились. И это настолько удивительно, что вот такая искренняя заинтересованность, и молодые люди, и пожилые, и мужчины, и семьи. Поэтому это, конечно, здорово. Ну а на встрече с отцами мы говорили о том, что не надо быть как Карлосом, который посадил абрикосовую косточку и прилетал, потом каждый день выкапывал и проверял, насколько она выросла, что все постепенно. Конечно, мы рассказали о нашем опыте. Все-таки 15 лет служения, но это серьезный возраст для церковной организации. И есть опыт, о котором можно уже говорить. Опыт создания сестричества, опыт настраивания тех или иных проектов. Но это не сразу, все постепенно. Терпение, молитва и труд. И потихонечку, если не оскудевать в решимости, то маленький росточек, он вырастет в деревце и принесет свои плоды. И это основная задача моего визита — поддержать отцов, подсказать, что все возможно. Надо не бояться людей, надо искать добрых помощников, надо быть пастырем, который собирает стадо и ведет за собой. И все получится.
Вы поделились тем обилием всевозможных мастерских и подворий, которые действуют при Свято-Елизаветинском монастыре, и нашим зрителям, и нам, к счастью, возможность все это видеть тоже есть благодаря видеостудии Свято-Елизаветинского монастыря, которая как раз-таки рассказывает и о мастерских цветных металлов, по керамике, по облачению, вышивке, иконописных мастерских. В общем-то, я думаю, что, пользуясь медиахостингом YouTube, наши зрители, те, кто это не видел в эфире нашего телеканала, могут освежить свою память или посмотреть впервые. А вот вы говорите о том, что надо будет туда еще раз вернуться уже со своими такими ключевыми сотрудниками, чтобы перенять опыт, так скажем, да, создания вот такой вот и общинности, да, и такого количества людей, которые трудятся, и трудятся не просто как бы ради труда, а делая какую-то конкретную работу, полезную работу. Вот если говорить о социальном служении, в общем-то, да, в связи с чем была ваша поездка, это и связано, то можно как-то сравнивать, так скажем, социальное служение Русской Православной Церкви, Белорусской Православной Церкви, если можно, то, так сказать, в каких степенях?
Ну, мне показалось, что государственная поддержка неблагополучных разных категорий граждан в Беларуси, она еще сохранилась на более качественном, серьезном уровне. То есть там, ну, реально отец Кирилл рассказывал, как государство в лице сотрудников определенных ведомств, больничных, социальных, заботится. То есть там вот социальных гарантий их больше. Идут навстречу церкви по организации служения в больницах очень охотно. Но я не стал бы сравнивать, потому что, ну, разные у нас все-таки условия жизни, и в количественном даже масштабе. То есть в Беларуси, ну, население чуть меньше, чем в городе Москве. Ну и, соответственно, и количество храмов, и священства, и епархий. Вот. Но проблемы те же самые. И бедность, и одиночество, и болезни. Тема вот этой встречи, она была посвящена служению в домах-интернатах для детей с повреждениями, ну, связанными там с церебральным параличом и прочими такими врожденными, приобретенными ограничениями возможностей. А так, ну, слава Богу, что там есть добрые батюшки. Слава Богу, что у них есть добрые помощники.
Наверное, в любом деле очень важно делиться с другими своим опытом. В том числе, вот вы и говорили о том, что поделились опытом служения 15-летнего службы милосердия Екатеринбургской епархии, да, и социального отдела. Ну и ранее вы говорили по поводу психологов, которые как же может научить и поправить, направить человека в нужное русло, если он свою семью, допустим, в нужное русло поставить не может. А насколько мне известно, в Екатеринбурге планируется создание центра по обучению социальных работников и священнослужителей. Это уже принято решение или это только план? Если это, ну и то, я думаю, интересно рассказать о том, что это планируется за центр и как там будет все проходить.
Святейший Патриарх благословил синодальному отделу по церковной благотворительности найти возможность организовать подобные методические ресурсные центры, которые есть в Москве и в других регионах, в других епархиях. И одна из таких площадок была выбрана в Екатеринбурге, в нашей епархии. И вот, буквально сегодня, завтра, в последние несколько дней у нас с ознакомительным визитом, таким практическим, присутствует сотрудник синодального отдела, отец-диакон Игорь Куликов, задача которого — познакомиться с разными направлениями социального служения в нашей епархии, посмотреть на местах, что называется, где возможна практика, посмотреть инфраструктуру, как, где можно принимать, где заселять, как перемещаться, составить план, проект вот этой практики и ее запустить. Конечно, это великая честь, что нам дана такая возможность организовать для священнослужителей, социальных работников, которые вот от Москвы там до, от Екатеринбурга и дальше, до самых, до окраин, возможность приезжать к нам в епархии учиться разным направлениям социальной деятельности. Основная задача — это показать, что это все возможно, это реально, и что не всегда для этого необходимы какие-то там сверхресурсы. Главное, чтобы был хотя бы один человек, который любит и чувствует призвание вот к этому служению, к служению милосердия. А там потихонечку оно все дальше нарастет. И примерный срок — это Успенский пост, в который можно будет опробовать первую группу учащихся. Это очень интересный проект, и, конечно, очень важный, потому что делать или делать, как Господь говорит, жатвы много, делать или мало. И если хоть кому-то наш небольшой опыт будет на пользу, это дорого стоит.
Дай Бог, чтобы, так сказать, группа новобранцев Успенским постом к нам в Екатеринбург приехала и посмотрела на те проекты, которые здесь реализуются, и на то, как эти проекты, как эти наработки можно применить у себя на местах, у себя в епархиях, и, может быть, на простом приходе.
Отец Игорь Куликов рассказывал об этой задаче на конференции в Беларуси, то белорусские отцы сказали, что мы готовы в эту первую группу войти в Екатеринбург.
Отец Евгений, несколько вопросов прислали наши зрители в социальной сети ВКонтакте. И напомню для наших зрителей, что такая возможность имеется в официальной группе телеканала «Союз». Под анонсом сегодняшней программы можно оставить вопрос. Так вот, Катя Иванова пишет: «Добрый вечер. На исповеди батюшка говорит, что у меня занижена самооценка. Так разве это плохо? Ведь гордыня у нас и так зашкаливает».
Всегда крайности плохо. Нужен средний путь. Важно смирение, которое не занимается самоедством. что должно быть самоукорение, то есть трезвая оценка своих возможностей и своевременное обуздывание себя. Но не должно быть самоедства. Самоедство от гордости, когда человек, не оправдывая своих ожиданий от себя, начинает себя гнобить. Как там детский стишок? «Никто меня не любит, никто не уважает. Пойду я на помойку, наемся червячков, наемся и умру», ну и так далее, без конца. Важно трезво оценивать свои возможности. Смирение – это возможность трезво понимать, что я могу, что не могу, какие есть достоинства, какие есть немощи. А самоедство, которое выражает низкую самооценку, оно ни к чему. Оно приводит к расстройству души.
Наталья Графшина пишет: «Добрый вечер. Как-то по телевизору услышал выступление известного верующего коллекционера икон, и он говорит: „Моя большая заслуга в том-то и том-то“. И как-то резануло ухо: могут ли верующие люди так выражаться, не покажется ли это гордостью и тщеславием, или я просто подсматриваю чужие грехи?»
Но мы видим, слышим, замечаем то, чем заражена наша душа. Поэтому всегда, но это тоже на самом деле не, как бы, не то, что неплохо, это можно использовать на пользу. То есть если мы замечаем какие-то немощи, пороки, это значит, что, знаете, как две струны, когда находятся два инструмента, ты одну струну дернешь, а другая начинает резонировать, то есть входит в резонанс, то есть откликается. Человек увидел какую-то вещь, заметил, его душа откликнулась. Значит, в этом есть возможность, как бы, разбираться в своей душе. Вот. Конечно, якоть — это нехорошо, и мы должны внимательно следить за собой, за своими словами, и все-таки не нам, но имени Твоему, Господи, дай славу. То есть не себя мы должны прославлять, а Бога. Слава Богу за все. Это такой правильный настрой. И избегать всяких местоимений, такого личностного выпячивания.
Многие наши зрители интересуются тем, как идет работа по восстановлению собора Успения Пресвятой Богородицы, настоятелем которого вы являетесь. Насколько я помню, в 2018 году этому собору будет 180 лет.
180. Дорогие мои, я хочу искренне поблагодарить за молитвенную помощь и за финансовую поддержку, поскольку буквально на следующей неделе, и нет повода как-то сомневаться в этих сроках, нам будет выдано разрешение на реконструкцию, на строительство. То есть это последняя бумага, которая дает зеленый свет. На сегодняшний момент готова подрядная организация, готов частично рабочий проект, по которому можно уже работу запускать. И по примерным планам на этот год нам нужна не очень большая сумма, ну, порядка 60 миллионов. Но это поскольку по 50 копеек, если каждый житель нашей необъятной Родины сложится, то в этом году мы построим колокольню. И подготовим храм, то есть закроем в тепловой контур. И это позволит проводить реставрационные работы зимой внутри храма. На самом деле начинаются работы, и этот год он будет таким определяющим.
Поворотным,
да. Мы долго к этому шли. Вот эти годы задержки – это не наша вина, а просто обычный рабочий процесс и процесс согласования всевозможных бумаг. У нас очень долго все согласуется. Сегодня разговаривали про электричество. Ну, к собору должно быть подведено определенное электричество. Процесс уже как-то месяца 4, да больше, наверное, с осени продолжается, что кабель-то подвели, но его нужно просто включить. А чтобы включить, нужно, чтобы каждый вот все было как надо. Все как надо, оно давно, но вот уже 3 раза приезжает инспектор, каждый раз типа записывает, потом месяц проходит какое-то там на рассмотрение, потом инспектор проезжает, еще одну подпись ставит. Я так своим сотрудникам говорю: ну а как, а неужели они, ну вот работники этих служб, не могут по-человечески отнестись? Зачем вот эта тягомотина? Ну же понятно, что ну, это ни к чему не нужны вот эти сроки, потому что все можно сделать гораздо быстрее. И так, чем вызвал очень такой искренний и такой откровенный смех. Говорит: что вы, батюшка? На самом деле согласование идет все очень долго. Но слава Богу, этот процесс бумажный, он остался позади. Мы начинаем. И я приглашаю всех в это замечательное путешествие по восстановлению собора Успения Пресвятой Богородицы в городе Екатеринбурге. Не так много средств на это нужно, и собор, он, конечно, будет обязательно восстановлен, но очень хочется, чтобы он был народным, не благодаря каким-то большим, важным благотворителям, а храмы должны быть народными. Поэтому пусть каждый немножко поучаствует. А мы будем молиться, просить милости Божией на всех благоукрасителей, строителей, жертвователей святаго храма сего.
И напомню нашим зрителям, что подробную информацию о том, и как идет строительство, и как можно поучаствовать в этом благом деле, можно найти на сайте Собора Успения Пресвятой Богородицы собор-успения.ру. Отец Евгений, ну вот в Екатеринбурге, в городе, в котором мы сейчас находимся, практически не осталось храмов, которые, ну, в свое время были изъяты у церкви, переделаны под какие-то складские нужды, не знаю, там, зернохранилище, производство там, и так далее, клубы. И ну, на настоящее время не велась бы работа по возвращению, или в них не совершались бы богослужения. Но если посмотреть на область, посмотреть на какие-то маленькие поселки, в которых, может быть, когда-то жили тысячи людей, а сейчас ну, до 1000 человек, но там при этом есть большие каменные в свое время величественные соборы, которые просто стали никому не нужны, когда у них на деревьях начинают, на крыше начинают расти деревья, когда кирпич уже превращается в труху, когда это становится местом для каких-то сходок непонятных, для разжигания костров, вечерних посиделок. Как быть в этой ситуации? Вот вы хорошую такую фразу сказали, что храмы должны быть народными. От кого должна исходить вот эта инициатива, потому чтобы, ну, хотя бы обеспечить дальнейшее неразрушение соборов, которые есть в наших городах и весях?
А я вам скажу, что для того, чтобы храм ожил, мы ну, буквально несколько дней назад вернулись с приходом со сплава по реке Реж. И вот пока ехали, видели несколько храмов, ехали к точке высадки. И когда плыли, это, конечно, удручающая картина, когда стоит 5 домов и огромный такой полуразрушенный храм. И понимаешь, что когда-то на этом месте жили люди, когда-то здесь было большое красивое село, а сейчас 5 кривых каких-то зданий, непонятно, живут там, не живут. А зависит все, велика роль личности в истории. Все зависит от одного человека. Есть село Ромашево, в котором мы в воскресенье как раз были на литургии. Там есть замечательный человек, Вера Васильевна. Пожилой человек, учитель истории, русского языка, учитель русского языка и литературы. И когда она вышла на пенсию, ее сердце, оно как-то было настолько наполнена скорбью от того, что храм, вот, в котором ее предки когда-то молились, она была крещена, находится в поругании. Там действительно то, что вы сказали, деревья росли на крыше, а место потрясающее, скала огромная, 30-метровая, и на ней стоял храм, красавец. И вот она, один человек, пожилая женщина, она этим обеспокоилась, обратилась к своим ученикам и бывшим ученикам, что давайте сделаем субботник. Думала, никто не придет. Пришло 60 человек. И вот они вычистили храм от грязи, от многолетнего, вот, от действительно и костров, и всякого-всякого. И среди тех людей, которые пришел, был один человек. Он говорит, если вы дальше будете этим заниматься, я вам буду привозить цемент. И вот всю последующую историю он поддерживал стройку, восстановление храма. И храм был восстановлен. Храм Казанской Божьей Матери. В нем уже несколько лет совершается богослужение. Один человек, женщина пожилая, смогла организовать этот процесс. Потому что ее сердце, оно неравнодушно было к тому, что в ее селе поруганный храм. И опять же, не надо никаких спонсоров таких специальных. Один человек, и храм вновь живет.
Ну, это, наверное, как начинается любая приходская община, когда появляется человек, который готов эту общину создавать, и который готов, так сказать, вокруг собирать людей на богослужение, на какие-то совместные встречи. Это даже не обязательно настоятель храма.
Настоятель — это садовник. А люди, которые собираются, из них потихонечку, как вот деревце с листиками, с веточками, с плодами, вырастает такой живой организм. Община — это сокровище. Это, наверное, единственный способ свидетельствовать людям о вере Христовой. Потому что один раз увидеть лучше, чем много раз услышать. Если человек приходит и видит людей, которые смотрят в одну сторону, в сторону Христа в первую очередь, и которые друг друга поддерживают, которые учатся служить, я сейчас не говорю любить, потому что это слишком высоко, но хотя бы служить, заботиться друг о друге. Это лучшая проповедь в нашем этом мире, где законы и принципы эгоизма, и потребления, и самолюбия, они на первое место выходят. И общину, конечно, нужно создавать, растить. Это начал говорить, что недавно вернулись со сплава. Потрясающее мероприятие.
Один из способов, да, наверное, объединения.
Один из инструментов, да, который позволяет. Но это не главный инструмент. Главное — это общее дело, которое нас собирает вокруг чаши Христовой. Вот это центральное служение любой общины, любого прихода. А сплав — это лишь один из элементов, ну, такой утешительный приз. С одной стороны, а с другой — возможность, ну, действительно, как когда-то Владимир Семенович говорил, что парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке одной с тобой, там поймешь, кто такой. Это возможность проверить, кто ты, что ты, как ты. Потому что непривычные условия, комарики, которые кровь пьют, отсутствие элементарных каких-то бытовых условий, дождик или жара, спание на земле, ну, конечно, там со снаряжением, это все помогает проявиться лучшим качеством человека, или жертвенности, и самоотверженности, или наоборот, самолюбию, эгоизму. Это тоже полезно, посмотреть на себя немножко со стороны. В этот раз в дороге было 50 человек, что удивительно, половина дети, 25 детей было, 15 мужчин, 10 женщин. И каждая категория, она по-своему прекрасно дополняла вот эту общую картину. Дети вели себя не напряжно. хотя от 4 и до 18. Вот, и тем не менее, но это тоже какая-то заслуга и родителей, вот эта вот возможность это организовать. Но детям это очень важно. Эти поездки — это опора памяти. Пройдет 30 лет, и детки также своих ребяточек соберут и отправятся куда-нибудь в лес, в горы, на реку. И то, что они видели, слышали, они будут отдавать своим детям. Или, например, сели в кружок, и я понимаю, что вот вокруг, ну, полузгать семечки, пообщаться собралось 6 многодетных отцов. От 5 до 3 детишек. Но это взрослые, серьезные мужчины. Причем так получилось, что на сплаве больше было отцов со своими детьми, чем матерей. С 3 детишками поехали, там, с 2. И вот сидят, разговаривают спокойно, ровно. И кто-то из подростков спрашивает, а как понять свое призвание, как вот найти свой путь? И, конечно, когда серьезные мужики делятся своим опытом и говорят какие-то слова, но это настолько ценно. Это нигде не услышишь, нигде не прочитаешь. И это такой задел на формирование личности. Вот. Ну и, конечно, слова благодарности женщинам, которые все это дело обеспечивали. Вот. И удивительно.
Наверное, важно, чтобы на такие вопросы ответили, как говорится, не на отвали, а чтобы это был вдумчивый ответ, позволяющий, ну, и порассуждать, и высказать точку зрения каждому. А как раз-таки, наверное, такие сборы, где люди настроены вступать в диалог, рассуждать и говорить, они позволяют тому, чтобы, ну, поговорить.
Представляете, 4 дня без телефона. Но это же свобода, это свежий воздух, это мозг не компенсируется. Когда можно быть свободным от этого маленького нашего господина, без которого человек начинает чувствовать себя плохо. А тут воздух, река, горы, лес и свобода.
Да, как представишь, сразу всем нам, наверное, захотелось отправиться на свежий воздух,
это
на природу.
Важно, очень важно находить такие моменты в жизни, прям находить, планировать, потому что мы слишком много пропускаем вот из-за нашего вот этого ритма, вот этой беготни куда-то, непонятно, куда мы спешим, а вокруг, ну, реально есть столько мест, где душа может отдохнуть, утешиться. И хоть физически нагрузка она была очень серьезной, но люди вернулись счастливые и более сплоченные, более друг друга узнавшие с разных сторон.
Отец Евгений сообщает мне, что время нашей программы уже подошло к концу. Незаметно подошло к концу. Спасибо вам, что сегодня пришли к нам в студию. Поговорили мы с вами и о Петровом посте, его значении, о духовном чтении. Кстати, один наш зритель пишет, что книга «Отец Арсений» действительно глубочайший колодец, только вот она у меня уже 1.5 года идет, все никак не осилю, пишет Михаил Лукашкин. Поговорили о приходской жизни, о поездке в Беларусь, о создании центра для социальных работников и священнослужителей, возможно, который начнет работу уже Успенским постом осенью в этом году. В общем-то, обо всем помаленьку, я думаю, что для всех нас с тобой полезно.
И восстановление Успенского собора мы тоже с вами поговорили.
Успенского собора тоже успели поговорить. Спасибо вам. Был рад этой встрече, беседе.
Спасибо, Дмитрий. Спасибо и вам, дорогие мои. Храни всех Господь.